актуально.
Мы сами понимаем, что сейчас, наверное, без политики никуда, и мы видим ее и в спорте, и в культуре, поэтому Евровидение не остается, к сожалению, в стороне от всех происходящих в мире событий. Политика диктует год за годом правила игры. Для кого-то они приемлемы, для кого-то в принципе нет. Вот в этой связи мы, наверное, и не видим среди участников Россию и Беларусь. Как-то уже они между собой определяют, кому отдавать лавры победителя. Год за годом мы видим, что Украина, если не в списке победителей, то в списке фаворитов, как и в этом году, кстати говоря, да, то есть у нас лидирует скандинавский полуостров, Швеция, Финляндия, Норвегия. И в этой пятерке фаворитов мы видим снова Украину. Хотя, ну, наконец, наверное, все-таки в этом году точно не победитель, поделят другие. Но, тем не менее, опять же, конечно, это телевизионное шоу, это рейтинги. Наверное, вот как в прошлом году, было выгодно и полезно, чтобы Украина не только победила на конкурсе, но и там что-то, пару фраз каких-то в адрес слушателей, зрителей вбросила, да, мы помним эти все скандалы прошлого года. Ну, без этого никуда. Ну, вот смотрите, вот простой пример, Хорватия этого года. Какой-то подтекст, ну, мы все понимаем, к кому эта песня там обращена, и насколько вообще скандальные те ребята, которые едут в этом году от Хорватии на Евровидение. Но, тем не менее, там, после даже петиции об отстранении этой группы, они все равно принимают участие в конкурсе. Вот еще 10, там, с небольшим, может быть, там, 15 лет назад такое трудно было бы представить. Намек на политику, не знаю, упоминание что-то в тексте, либо, например, что-то шокирующее в номере, какая-то декламация, да, каких-то политических лозунгов и так далее. Эту группу и эту песню дисквалифицировали бы и даже не думали. Но в эти годы, вот сейчас, правила игры меняются. И обиднее всего, что меняются они с каждым годом. То есть ты привыкнуть ни к чему не можешь. Каждый год ты как-то удивляешься и уже, честно говоря, ну, устал удивляться тому, что происходит на сцене Евровидения.
То есть к музыке все меньше и меньше отношения имеет конкурс, я так понимаю, больше вот действительно шоу, где продвигается, лоббируется что-то.
Да вы знаете, ну, на самом деле, песни-то хорошие, они никуда не ушли, да, то есть все это есть. Есть замечательные ребята, самородки, талантливые коллективы, за которыми интересно наблюдать, и которые остаются после выступления в прямом эфире на конкурсе Евровидения в истории этого конкурса, и мы за ними с удовольствием наблюдаем. Ну, например, Måneskin. Ну, уж извините, последние годы, еще до их победы, говорили, ну, а что же ваше Евровидение, что кроме Абы никого они нам предоставить не могут? Ну, предоставили Måneskin, и, кстати говоря, группа остается популярна до тех пор, объездила уже весь мир с момента победы на Евровидении. Ни слова не сказали ни в адрес России, ни в адрес вообще того, что сейчас происходит. И самое удивительное, что они и были в России, их тут очень любят, у них много фан-клубов. Поэтому, ну вот прямой ответ, что есть коллективы, есть хорошие песни на конкурсе по-прежнему. Просто обиднее всего, что в процентном соотношении музыка, творчество, талант, оно как-то с каждым годом все меньше и меньше, да. То есть я боюсь, что, ну, как бы совсем на нет не сошло внимание к музыкальной составляющей, а не царствовала бы одна политика. Ну, тогда, мне кажется, вообще просто надо закрывать, хоронить этот конкурс и прощаться с ним.
То есть с каждым годом становится все хуже и хуже. Ну, то есть я имею в виду, что все меньше и меньше внимания музыке уделяется. То есть в этом году, например, есть смысл смотреть? Может быть, в следующем есть смысл смотреть именно ради вот таких музыкальных самородков?
Ну, про следующий я пока вам не скажу, но этот год конкретно, если уж так не затронуть, он какой-то такой ностальгический. Лично для меня, я так его обозначил для себя, верни мне мой 2012, потому что я как раз таки был в Баку, когда проводилось Евровидение в Азербайджане в 2012 году, и я смотрю все те же лица. Ну, вот опять же, да, Швеция, Ларин, которая идет на первом месте сейчас в фаворитах, она победила как раз таки в Баку в 2012 году. Молдова, Паша Парфений, победитель Славянского базара в Витебске, тоже участник этого года, и он тоже участвовал в 2012 году, да, то есть для меня это как бы такой приятный момент, когда я вижу те же самые лица, только немножечко постаревшие лет на 11, да, но тем не менее, все равно каждый год Кого-то мы для себя открываем, кому-то, откровенно говоря, аплодируем, потому что это действительно круто сделано, талантливо. Ну, а тех, кто приехал попиариться, там, не знаю, по черному, по белому, неважно как, на конкурс, если это, откровенно говоря, не талантливо, неинтересно, или это какая-то очередная пауза для того, чтобы пойти на кухню и сделать себе чаек, ну, таких коллективов и таких исполнителей очень много каждый год, и они как приехали, так и уедут без результата, не впишут свое имя в историю конкурса, потому что это было неинтересно, не музыкально. Ну, опять же, я уверен, что в этом году все-таки мы с вами наберем десяток хороших, качественных выступлений, и за что мы им скажем спасибо, что все-таки музыка еще не окончательно умерла.
Вот здесь все-таки, говорите, шоу, да, превратилось в шоу. Раньше такого не было, по крайней мере, вы говорите, там в конец 20 века было немножко другое отношение. Любое упоминание политики, и сразу команда исключалась. Сегодня это обосновано тем, что все-таки шоу нужно как-то оправдывать свое существование, то есть исключительно, может, такой финансовый какой-то элемент. То есть нужно сделать шоу, чтобы все смотрели, потому что у нас рейтинги падают. Или все еще смотрят в мире Евровидения?
Вы знаете, мне кажется, что организаторы конкурса Евровидения научились, реально научились считать деньги. Они очень быстро поняли, что сейчас конкурс живет не только в рамках недели, когда есть прямые эфиры, но конкурс живет еще и год до и год после. Что я имею в виду? Любой информационный брос, любой пиар, грязный, черный, чтобы люди лишний раз обсуждали это все дело, вспомнили, что такой конкурс существует. Это все на благо конкурса. Это все способ заработать, это все способ подогреть зрительский интерес для того, чтобы как можно больше, а мы сейчас говорим не только про Европу, Евровидение уже давно вышло за пределы континента, его смотрят по всему миру, это эксклюзивные контракты. Плюс ко всему, одно из самых главных новшеств, то, о чем я говорил, что каждый год что-то новенькое они вводят, успешное, неуспешное, это как бы уже потом будут судить. Но, например, новшество этого года. Голосуют все страны, не только страны-участники. То есть весь мир может зайти в определенный момент на сайт или скачать приложение, отдать свой голос, и вот этот процент зрителей, зрительских голосов остального мира, он просто будет приплюсован к остальным зрительским голосам европейским. Ну, посмотрим, что из этого получится. Но мы понимаем, что они уже выходят за пределы. То есть Евровидение – это уже международный масштаб, мировой масштаб. До чего доведут эти эксперименты? Опять же, повторюсь, это уже другой вопрос. Что-то из того, что они вводят успешно, что-то из того, что они вводят категорически не приемлют ни участники, ни зрители. Да, это рейтинги, да, если это рейтинги, значит, это деньги, значит, это спонсорские контракты. Повторюсь, организаторы и продюсеры конкурса вот очень хорошо эти деньги научились считать.
Ну вот насчет нововведений в голосование, насколько я знаю, по крайней мере, читаю, раньше Евровидение критиковали очень серьезно за вот это соседское голосование, за этот принцип. Они пытаются как-то исправиться или все больше и больше вовлекаем народу, чтобы больше людей смотрело, чтобы больше денег, чтобы спонсоры нам больше давали?
Да, а вот вопрос очень интересный, потому что они вводили систему 50 на 50, то есть зрители и члены жюри в каждой стране, именно для того, чтобы избежать вот соседского голосования, когда, например, там Кипр отдает Греции, Молдове, Румынии, наоборот. Но мы видим спустя годы, да, то есть уже больше 10 лет существует эта система, что ничего ровным счетом не исправлено. Ну, теперь только уже не зрители, а жюри отдают друг другу. Ну так это то же самое, какая разница? Я прекрасно понимаю, что, например, члены жюри Кипра не хотят ссориться со своими там коллегами, музыкантами, телевизионщиками из Греции и, естественно, отдают голоса друг другу. Так то же самое. Но какая разница, в масштабах зрительского голосования будет это или в масштабах жюри?
А вот вопрос, а судьи кто? Как жюри избирается? Кто судит? Вот эти основные страны четверки, Франция, Великобритания, там, насколько я помню, входят туда, и Германия, Испания, так? Или там какое-то независимое жюри?
Нет, по опыту это всегда яркие представители для творческой индустрии, скажем так, шоу-бизнеса страны, скорее больше даже те артисты или те композиторы, продюсеры, музыканты, которые как-то связаны с Евровидением. Ну, например, у нас, если брать, да, Россию, ну, Филипп Киркоров, например, неоднократно был членом жюри. Точно так же какие-то авторы, композиторы, которые писали песни для нашей страны. Поэтому, нет, это не назначается откуда-то сверху, страна сама принимает решение. Но, опять же, по сути дела, это все те же самые люди, и из года в год практически ничего не меняется. И опять же повторюсь, если мы говорим про соседское голосование, никто друг с другом не хочет ссориться.
Вот тоже читаю, что про авторитет конкурса. Великобритания его представляют в шуточном жанре, но тем не менее сохраняют хорошие отношения. В Италии значение конкурса упало настолько, что она его бойкотировала с 97 года и вернулась только в 11 году. А страны Восточной и Южной Европы, наоборот, видят конкурс как шанс показать свою страну и культуру. Вот сегодня до сих пор это остается такой хорошей возможностью показать свою страну и культуру? Или есть риск утонуть в, да, там, потоке как раз политическом, может быть, который как-то основную часть занимает конкурса?
Каждый сам выбирает себе дорогу. Дело в том, что, конечно, мы прекрасно представляем, например, вот для нашей даже страны, представьте себе, сколько стоит эфир в прайм-тайм на всех европейских каналах. Конечно, например, для артиста, который представлял нашу страну на Евровидении, это большая ответственность, и это большой шанс, который он получил для того, чтобы как-то представить себя, свое творчество, культуру своей страны. Опять же, может быть, писать свое имя, если успешно выступить, например, как Дима Билан, как Сергей Лазарев, как Полина Гагарина. Но не для всех восточных стран это прямо уж такие такой шанс, который нужно держать крепко в руках и ни за что не отпускать. Я вам назову несколько стран, у нас с ними прекрасные отношения, которые, ну, вот, наверное, новые правила не очень устраивают. Ну, например, Венгрия отказалась принимать участие. По простой банальной причине, как-то они уже там рассматривают очень сильное гей-лобби в этом конкурсе, да, их вот эта повестка не устраивает, у них другие ценности. Например, отказалась принимать участие еще в 2012 году, это был последний год для них, Турция. Они попробовали сделать свой конкурс аналогичный, назывался он Turkvision. Честно говоря, не знаю судьбу этого конкурса, как он сейчас проводится, не проводится, но несколько лет подряд он проводился точно. Так вот, они как раз-таки вот пообещали, что они больше не будут принимать участие, и вот уже больше 10 лет они это обещание выполняют. Поэтому не для всех вот эта вот, скажем так, конфетка, да, в виде прямых эфиров, в виде внимания европейской прессы, она подходит, да. Кто-то вот отказывается от этого и больше не принимает участие. Ну, а кто-то по финансовым соображениям. Болгария, например, в этом году не принимает участие. Часть балканских стран. Ну, согласитесь, вот, например, 37 стран лично для меня это очень мало для конкурса, потому что, по-моему, на пике было 42, если я не ошибаюсь.